И снова здравствуйте, дорогие товарищи. Радио «Аврора» вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. У микрофона Кирилл Рычков, режиссер эфира Михаил Симутов. Не случайно я сегодня стилизован, так сказать, под матроса в тельняшке. Давно вы ждали, что «Аврора» начнет стрелять, и вот этот день настал. Так что убирайте от экранов женщин, детей, стариков, слабонервных, потому как сегодня я намерен оскорбить чувство верующих в то, что учение Маркса всесильно, ибо оно верно. На прямой связи с нашей студией историк Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Сразу развеем всю интригу. Я тут, так сказать, спрячусь за широкой спиной нашего с вами товарища Сергея Александровича Серебрякова, который, собственно говоря, этот вопрос и поднял. Вот. Ну, а я, как его сподвижник, так сказать, знамя это принял и понес вперед. О чем, собственно, речь? Я немножко утрированно, конечно, передам слова Сергея Александровича, но я думаю, вы поймете, тем более, что вы один раз с нами в этом обсуждении даже участвовали. Вопрос останется вот каким образом. Есть такое распространенное, или правильно даже сказать, мнение, которое я собираюсь распространять, о том, его, естественно, высказывает Сергей Александрович, но мне оно вполне себе импонирует, что не мог себе Сталин позволить прямо сказать, что политэкономия Маркса не работает. И поэтому вот эта его последняя работа о проблемах строительства социализма в СССР, это было такое вот завуалированное послание. И Сергей Александрович даже добавляет к этому вот какое подозрение, что вот желание Сталина убрать партию от власти, от управления экономикой страны, как раз и было продиктовано тем, что развитие вот этой теории партия дать не могла. А Сталин подозревал, что теория сама не работает. Сергей Александрович ставит вопрос еще вот каким образом, что не работает она ровно потому, что в теорию введено очень много категорий, которые не поддаются измерению, то есть метрологии в них нет. Ну вот, собственно говоря, проблематику, мне кажется, я обозначил. Думаю, что почва для ответа у вас есть.
Слушайте, я все-таки историк, я не экономист. Я не буду рассуждать на темы, которые я не знаю, с которыми я знаком поверхностно. Понимаете? Дело в том, что Маркс, он все-таки был, по большому счету, экономист и социолог. В отличие, кстати, от Энгельса. Энгельс-то как раз был историк, прежде всего. Поэтому мне трудно сказать, какие там категории, условно говоря, не поддаются измерению или изучению. Поэтому и не работала теория. Ведь сердцевина марксизма – это диалектика, материалистическая диалектика. Вот и все. Там нету раз и навсегда установленных постулатов, которым надо следовать. Ленин и указывал на то, что в марксизме важен метод познания, а не какие-то постулаты. А у нас-то как раз скатились к постулированию каких-то положений марксизма, абсолютизации этих положений – и выдали абсолютизацию этих положений марксизма за сам марксизм. Вот в чем проблема-то. И Сталин в данном случае по своей последней книге пытался понять для самого себя прежде всего, а насколько законы, экономические законы, значит, буржуазного общества или рынка, условно говоря, применимы к социализму. Ну, тот же закон стоимости. Понимаете? Или сохранение товарных отношений. Вот о чем идет речь. Потому что вот эта проблема товарности народного хозяйства, она составляла суть дискуссии товарников и антитоварников на протяжении всего послесталинского правления. Если вы посмотрите те дискуссии, которые разворачивались, например, в 57-58 году, в 62-64 и далее по списку, то там в основном копья ломались как раз относительно вот этого вопроса между товарниками и антитоварниками. У нас плановое хозяйство или все-таки рыночное хозяйство? Отсюда и вот эти увлечения идеями конвергенции, то есть попытки соединить плановое социалистическое хозяйство и рыночное буржуазное хозяйство, сами себя загнали в ловушку. И это выдавали за творческое развитие, теоретическое развитие марксизма.
А почему в ловушку-то?
Но суть марксизма не в этом, я вам еще раз говорю. Читайте Ленина. Почему он говорил, что учение Маркса всесильно? Потому что оно верно. А потому что Маркс нашел метод познания. Он его вскрыл, этот метод познания. А не постулировал что-то раз и навсегда установленное. Вы возьмите, например, представление Маркса о капитализме и представление Ленина о капитализме. Там довольно существенные различия. Почему? А потому что Маркс описывал капитализм середины 19 века, а Ленин описывал капитализм конца 19-го, начала 20 века. И он, кстати, уловил вот эту вот особенность империализма. Вернее, перехода капитализма в новую стадию. Ведь многие его современники считали, что с возникновением империализма наступили новые общественные отношения. Это он сказал, что, ребята, вы заблуждаетесь, что это лишь стадия в развитии капитализма. Он ее и назвал высшей, последней, загнивающей стадией каноном социалистической революции. А, например, тот же Гильфердинг, тот же Каутский, видные, кстати, теоретики социал-демократии и последователи марксизма. Но в целом, я не буду брать там сейчас какие-то расхождения, там то, что у нас традиционно называли ревизионизмом. Но он им сказал, говорит, вы ошибаетесь, основные постулаты буржуазного общества, основные законы развития экономики буржуазного общества, они сохраняются и сейчас, только обостряются традиционные противоречия между трудом и капиталом в условиях империализма. И в условиях империализма возникает неизбежность экономического передела мира, а значит и политического передела мира. Вот и все. До Ленина тоже писали работы, тот же Гильфердинг, Каутский, Бухарин, Гобсон и так далее, которые были посвящены анализу того, что происходит в буржуазном обществе. Но они не смогли систематизировать так, это, как это сделал Ленин. Почему мы говорим о целом учении империализма, ленинском учении? Понятно, что там был принесен и политический аспект. И, может, надо было нацеливать свою политическую партию на конкретные действия, на конкретные дела. И ему поэтому надо было жестко и четко сформулировать, чтобы даже для дураков было ясно, в чем принципиальное отличие классического традиционного капитализма от империализма, и что нам делать, условно говоря, в этих условиях. Какую тактику и стратегию взять на вооружение. Я считаю, что Ленин в данном случае действительно внес неоценимый вклад в творческую копилку марксизма. А по поводу сталинской работы последней, это же были наброски. Она же первоначально, эта работа создавалась как своеобразная форма продолжения той дискуссии, которая началась еще до войны. Вот. Когда, кстати, готовились первые варианты учебника по политэкономии. И Сталин, он в эту дискуссию втянулся, не будучи сам экономистом. Он же сам, так сказать, по ходу этой дискуссии учился. Он сам обновлял свои представления об экономических студиях. Вот. Потому что мы-то строили социализм методом проб и ошибок. Никакой теории социализма-то не было. Я еще раз вам говорю. Заслуга Маркса, Энгельса и Ленина состояла в том, что они препарировали, как могли, капитализм, от и до, что называется. Разрезали его вот так вот, вдоль и поперек. И все там под лупой рассмотрели. И рассказали нам, что такое капитализм. А что такое социализм, они не рассказали. Они сами не понимали, что это такое. А теории социализма-то не смогли разработать. Строили все методом проб и ошибок. На ощупь, что называется. Потом какие-то достигнутые опытным путем. Ведь не случайно Маркс сам говорил, практика – критерий истины. Практика – критерий истины. Вы можете сколько угодно насочинять теоретических положений, но если они не проходят апробацию жизнью, практикой, то это пустые теоретизирования, никакого отношения к жизни не имеющие. А мы прошли этот исторический путь через НЭП, через ускоренную индустриализацию, через войну, через восстановление. И вот нам надо было... Почему он этим экономистам-то и говорил? Что вы нам описываете, что мы сделали? Мы без вас это все видим и знаем. Что мы сделали? Вы покажите, как мы это сделали. А они так и не смогли. Все эти высоколобые. Немчинов, Шипилов, ну и далее по списку. Струмилин даже с этим... сваргой, понимаешь, уж, казалось бы, настолько признанные авторитеты в экономике и все такое прочее.
Так а что вы как-то следите за вот вопросом, ну, если так можно выразиться, развития теории? Вот Компартия-то у нас вообще этим вопросом теоретическим не занимается, а кто-то, может, на ваш взгляд, из современных, ну, если так можно выразиться, мыслителей в вопросе этом продвинулся? Вот ну, Сергей Александрович, того же Михаила Величко приводит в пример.
Да нет, слушайте, вот это все, это умники. Это умничание на пустом месте. Знаете, они чем занимаются? О, я доказал неправоту Маркса.
Вы обобщенно обо всех или конкретно Величко?
Да при чем тут Величко? Я обобщенно обо всех говорю. Они хотят занять место Маркса.
А почему нет, если он был неправ?
Я еще раз говорю, я не экономист. Я не могу профессионально разговаривать на эти темы. Просто люди, вот послушайте, есть изначально заданная цель. Значит, либо ты хочешь докопаться до истины, либо ты хочешь стать великим. Вот в зависимости от того, какую цель ты перед собой ставишь, у тебя таков и результат. Вот я, условно говоря, сижу и занимаюсь советской историей. Мне важно докопаться до истины, в моем понимании. И мне не важно, как мое имя будет вписано, там, условно говоря, в истории исторической науки. Я не ставлю перед собой такой цели. А многие, кто хотят опровергнуть Маркса, изначально подходят к изучению тех или иных студий именно с таких позиций.
Ну, вы обобщаете кремиться, не совсем так. Ведь тот же самый Сергей Александрович реально хочет разобраться. Он руководитель огромного предприятия. И как бы...
я не про Сергея Александровича. Сергей Александрович что, разрабатывает теорию, что ли?
Да. Ну, если угодно, активно мыслит в этом направлении. Да, ставит вопросы, обращается к людям, ответов нет. Собственно говоря,
ну, этого я не знаю, я ему ответить на это не могу, потому что я еще раз говорю, у меня профессия другая. Я не сапожник и не гинеколог. Зачем обращаться ко мне с тем вопросом, который я не знаю? Он меня вообще не интересует, он меня мало интересует. И потом у меня не хватает квалификации просто заниматься этой темой. Я же не могу объять необъятное. Я конкретно по своей профессии историк. Когда-то работал преподавателем. Вот и все. Я как свинья в апельсине разбираюсь в огромном количестве научных дисциплин и сужу относительно их только как обыватель. Ну зачем я людям буду лапшу на уши вешать, понимаете? Тем более по поводу того, что, во-первых, мне неинтересно, а во-вторых, я там ничего не понимаю. Ровным счетом. У нас есть полным-полно профессиональных экономистов, которые увенчаны научными званиями и регалиями. Вот это, эти вопросы надо адресовать им. Я рассматриваю, например, того же Маркса, Ленина и Сталина исключительно с позиции историка. Вот в свою конкретную эпоху. Чего они добились, значит, каков был их вклад в практическую реализацию того 5-го, 10-го и т.д. и т.п. Вот и все. Поэтому просто здесь, Сергей Александрович, вопрос не по адресу. Значит, как бы...
Хорошо, а вторая часть, ну, тут наверняка все-таки по адресу. А вот это его подозрение относительно того, что именно с этим было связано желание Сталина отодвинуть партию от управления страной. Насколько правдоподобно звучит хотя бы?
Нет, это опять, это голые студии. Значит, Сталина интересовали практические вещи. Дело в том, что в процессе строительства социализма вынуждено, партия на себя взяла функцию оперативного управления экономикой. Вот вы тут ключевое слово – оперативного управления экономикой, то есть каждодневного управления. Поэтому она все время проводила совещания, значит, встречи, 5-10, рассылала прямые указания, что, как и чего делать, и т.д. и т.п. Сталин увидел ущербность этой работы. То есть партия погрязла, с одной стороны, в бытовухе, ну, я условно называю это, а с другой стороны, пользуясь своим особым положением в стране, она подмяла под себя все хозяйственные, государственные и прочие органы. То есть она стала доминирующей силой. При том, что среди партийных секретарей экономистов как таковых не было практически. То есть они просто все делали методом проб и ошибок, призывами, ну и все такое прочее. Поэтому Сталин хотел отстранить партию не от власти, не от управления страной, а от оперативного управления экономикой. Он считал, что надо передать функции оперативного управления экономикой специалистам, профессионалам, которые концентрировались прежде всего в органах исполнительной и распорядительной власти. То есть, по-простому говоря, в правительстве и в исполкомах советов. То есть, надо было что сделать? Вот, например, в центральном партийном аппарате существовал отдел машиностроения, отдел химической промышленности, сельскохозяйственный отдел, оборонный отдел, и пошло-поехало. Точно такие же структуры существовали и в правительстве союзном. И вот здесь параллелизм в работе возникал. Но с учетом особого положения партии, указания партийных чиновников, они были законом для всех остальных. И это было на всех этажах власти. Вот Сталин считал, что надо вот этот параллелизм в работе и монопольное положение партии в системе управления ликвидировать. И оставить за партией только две важных функции. Какие две важные функции у партии?
Направлять
кадры,
и...
Кадры. Вот ты через кадровую политику и будешь проводить свою политику, та, которая тебе нужна. Правильная расстановка кадров в тех же органах советской власти и в том же правительстве. Кадры и идеология и пропаганда. Все. Вот чем должна заниматься реально партия. Готовить партийных работников в прямом смысле этого слова. Воспитывать целую плеяду людей, которые элементарно были бы образованы, марксистски образованы. Потому что он говорил о том, что мы, старые марксисты, изучали марксизм по подлинникам. Кто пришел к нам на смену, они изучали его по сборникам, потому что им некогда было изучать. Они занимались практической работой. А нынешние, говорит, так называемые марксисты, члены партии, изучают марксизм по газетным статьям и фельетонам. Вот что Сталина беспокоило-то. Понимаете? Ему нужна была партия как боевой отряд, условно говоря, подкованных в марксизме. Членов партии, которые могли бы в глобальном масштабе определять направление нашего движения вперед и проводить грамотно агитацию, пропаганду и кадровую работу. Они должны были заниматься оперативным управлением экономикой. Для этого существует правительство Советского Союза и правительство союзных республик. Вот кто должен был заниматься конкретно развитием машиностроительной отрасли, химизацией сельского хозяйства, ну и так далее, и так далее. Вот они должны были этим заниматься. А партийный аппарат боялся потерять реальные рычаги власти. Поэтому постоянно эту реформу отменяли, сталинскую. О, кстати, он тоже приложил к этому руку. Не надо думать, что он тоже находился постоянно в поиске. Потому что эту реформу, которую он провел впервые в 1946 году, вернее, начал он ее еще до войны пытаться проводить. Вот. Потом в 1944 году, в январе или в феврале месяце, этот вопрос опять был поставлен на повестку дня, но пленум тогда не состоялся. И в марте, в апреле 1946 он вернулся к этой теме. Сначала был проведен пленум, потом была перестроена вся структура аппарата. Сначала центрального, а потом в обкомах, райкомах, горкомах и так далее. И так далее. Ну, просуществовало-то это все до лета 1948 года. Потом практически все вернулись на круги своя, восстановили опять отраслевую систему центрального, а затем и региональных партийных аппаратов, ну и так далее. Потом опять, после 19-го партсъезда, опять начали маленько функции у партаппарата оперативного управления отнимать. Сталин умер, вот так вот постоянно и шарахались из стороны в сторону. А потом, когда Хрущев разбил эту антипартийную группу, вот там уже он разгулялся во славу. Я уже 100 раз говорил об этом. До разгрома антипартийной группы из 11 членов президиума ЦК, то есть штаба партийного, 7 были членами правительства и только 4 секретарями ЦК, то есть представляли партийный аппарат. А после разгрома антипартийной группы число членов президиума увеличилось до 15 человек. Знаете, сколько там стало секретарей ЦК? 11. Было 4, а стало 11. Почти в 3 раза. Вот вам и все. Я вот сейчас пишу книгу про Горбачева. Просто диву даюсь. Ну, я и знал об этом, но у меня лишний раз подтверждение. Каково же было всесилие партийного аппарата? И общего отдела, и отдела оргпартработы, ну, условно говоря, то, что называют кадры, и всего на свете. И Горбачев, кстати, когда пришел к власти, он первым делом он стал менять руководство всех этих отделов. Вот буквально в ближайшие месяцы. Вот пример Ельцина. Значит, он пришел 11 марта, а 21 марта он уже с главой российского правительства, Воротником, обсуждает вопрос о том, чтобы Алексея Максимовича Калашникова, зампреда Совета Министров, который курировал строительную отрасль, отправить на пенсию. Причем этот вопрос поставил сам Горбачев, не Воротников. Ну, казалось бы, генсеку какое дело до зампреда Совмина одной из союзных республик. Даже не союзного министра, а зампреда РСФСР. Вот. Он ставит перед Воротниковым вопрос, чтобы его отправить в отставку. Воротников с ним соглашается и говорит, мы на его пост переведем заведующего отделом строительства ЦК Ивана Николаевича этого... О, Господи, Дмитриева. Я, говорит, тоже согласился. Только потом я понял, что, оказывается, отдел готовили под Ельцина. А 3 апреля, это пишет и сам Ельцин, и Легачев, и Долгих, ему звонит Долгих, Ельцину я имею в виду, и говорит, что давай, дружок, перебирайся в Москву, мы тебя зав. Отделом назначаем. А он ни в какую. Почему? А, дескать, 2 его предшественника переезжали в Москву сразу на пост секретаря ЦК. А ему типа только зав. Отделом предлагают. Понимаете? И вот это произошло буквально вот в ближайшие месяцы. Он сменил всех. Отдел машиностроения. Был Фролов, стал Вольский. Кто такой Аркаша Вольский? Он начинал свою карьеру на ЗИЛе. Был там начальником цеха. Зав. Производства, потом возглавил парторганизацию, короче. И потом перешел на работу в аппарат ЦК. Вот. В 1983 году его делают помощником Андропова по экономике. В этом же статусе он и у Черненко был. Потом, когда Черненко умер, он Горбачеву не нужен был уже в таком качестве. Горбачев же сам все знал. Его опять отправляют в отдел машиностроения, но уже руководителем. А у него что, какой-то опыт был большой? Вот скажите, какой у Вольского был опыт машиностроителя? Да никакого. Потому что машиностроение, это же не только автомобилестроение. Это прежде всего станочный парк. И пошло-поехало. Всех руководителей этих отраслевых отделов ЦК поменяли. За 85-й год. Вы что думаете, там больших профессионалов поставили? Да нет. Там поставили сотрудников аппарата ЦК, которые там проработали уже не один десяток лет. Там многие сидели по 30, даже по 40 лет. Боголюбов, например, который сменил Черненко на посту главы общего отдела. Он у него с 65-го года был заместителем. А с 68-го первым заместителем. Аппаратный столб, как его называли. Вот о чем речь идет. Вот чего Сталин боялся и что он хотел ликвидировать. А партийный аппарат действительно после смерти Сталина во времена Хрущева начал подминать под себя все и все. И Сталин видел эту угрозу. Вот что самое главное. Проклятая каста, как он их называл. Вот он получил должностишку в партийном аппарате, значит, он царь, бог и воинский начальник для всех остальных. Там будут сидеть дока, вообще профессионал на профессионале, который отрасль знает свою от и до. Но они будут выполнять поручение, которое пришло из ЦК. Оно может быть, ну понятно, да?
Да, конечно.
Ни в какие ворота. Так что Сергей Александрович не очень правильно понимает, как функционировал партийный аппарат и в чем было всевластие этого партийного аппарата. Я вот сейчас буду сегодня как раз писать ту часть своей книги, которая касается отставки Романова, как Горбачев Романова убрал из Политбюро, по-иезуитски. Вот. Обвинил его бог знает в чем. И потом вот эта мерзость вся пошла гулять по литературе. Особенно эти старались, советологи, так называемые, беглые вот эти негодяи, которые... Земсков, Илья Григорьевич. Он в 73-м году мотанул за границу. В Израиль, потом, понятно, Америка, Англия и т.д. и т.п. Стал признанным советологом там. Понаписал книжек выше крыши. И про Черненко, и про Горбачева, и про... этого Андропова и т.д. и т.п. Его стараниями Чубарьяна и компании избрали в 2011 году иностранным членом Академии наук России. То есть признанный авторитет, гуру. Открываю книжку про Горбачева. Я же читаю все это. В первых строках его писанины написано: «Михаил Сергеевич Горбачев родился и воспитывался в неполной семье. Его отец пал смертью героя на фронте». Да его папа умер в 76-м году. Вы понимаете? И вот такой вот лабудой кормили не только западного обывателя, но и наших. Они накушались этого выше крыши. И не из каких-то там подзаборных, типа академик, ну что ты, признанный советолог и т.д. и т.п. Но вот они такую чушь и пишут. И это все распространяется из книги в книгу. У нас же зачастую как? Садится какой-то автор писать какую-то книгу по той теме, которая уже была разработана. Он сам не проводит исследовательскую работу. Ему достаточно заглянуть в книги своих предшественников, оттуда такую же лабуду переписать, и все, и пошло-поехало. Понимаете? Но. Поэтому у меня уходит, кстати, масса времени на то, чтобы докопаться и установить истину. В конце концов, что на самом деле происходило и как то или иное решение принимал. Так вот, Романов, значит, в чем его обвинили? Да в том, что он был банально алкоголик. Просто вот тот же Земцов пишет, что Романов был, значит, тяжело пьющий человек и т.д. и т.п. А ты откуда это взял? Так вот взял просто по-моему человека облил. И вот этот вот, как говорится, штамп или, я не знаю, он из книги в книги кочует. А с чего ты это взял? Дальше, там они все напропалую, что этот Земсков, что Авторханов, что, значит, этот Феррар и так далее. Они пишут, что Романов отличался особым властолюбием и жаждой власти. А вы с чего это берете? Где доказательства этого вашего утверждения? Где он хотя бы... значит, на йоту проявил вот свое это властолюбие. Конкретно примеры можно привести? Нету их. Ни одного конкретного примера. Потом, типа, мне вот я встречался с этим, как ее, с Полосковым. Он мне рассказывал, как снимали этого Романова. У нас же говорят, что все тихо.
Полосков, прошло, напомните, кто это?
Ну, Полосков — это первый секретарь ЦК Компартия РСФСР, еще до Зюганова, еще в Советском Союзе, когда создавалась коммунистическая партия РСФСР в 90-м году, он стал первым секретарем. До этого он был первым секретарем Краснодарского крайкома партии, а еще до этого он был инструктором ЦК орготдела, как раз отдела оргпартработы. Он курировал, кстати, как инструктор Ставропольский край. 73-го года. С 73-го по 78-й он курировал Ставрополье, как раз когда там Горбачев был первым секретарем. Вот. И этот, потом он ушел на учебу в Академии общественных наук. Я вот с ним общался, да. Например, что пишет про него Горбачев? Да, Иван хороший мужик, Вот. Значит, правдивый, честный, пятый, десятый. Ну, дурак. Я вам вот цитирую, что он сказал. Ни хрена ничего не понимает, ничего написать не может, все за него записки пишут. Но Михаил Сергеевич откровенно лгал. Если бы я не познакомился с Полосковым и не поговорил с ним, а я с ним 4 часа разговаривал. Вот так, тет-а-тет. И потом еще несколько раз я с ним довольно долго разговаривал по телефону. А человек-то оказался довольно образованный. Причем человек, который до сих пор, вот ему 16-го будет 90 лет, у него ясная память, у него настолько глубокая память, что я сам поражался. Я его тут спросил про Никонова. Был такой секретарь ЦК по аграрным вопросам, который пришел на смену Горбачеву. А он до этого возглавлял сельхозхимию, а потом стал министром сельского хозяйства РСФСР. Он говорит, у нас, Полосков мне говорит, у нас, говорит, по сельскому хозяйству, говорит, было три как бы главных персонажа, которые работали всегда в связке. Значит, Горбачев как секретарь ЦК по сельскому хозяйству. Ну, это брежневско-андроповские времена. Дальше. Валентин Карпович Месяц. Это министр сельского хозяйства СССР. И, значит, Виктор Петрович Никонов. Министр сельского хозяйства РСФСР. Вот среди этой троицы настоящим профессионалом, высококлассным профессионалом, которого боялись академики, он мне сказал, у нас в Краснодарском крае 178 институтов, связанных с аграрным производством. Там институты семеноводства, там бог знает чего, 5-10. Он, говорит, не только разговаривал с академиками на равных, они многие удивлялись его познаниям в аграрной сфере, буквально всего. И растениеводство, и животноводство, и т.д. и т.п. Вот. И, говорит, его этот Горбачев взял на пост секретаря ЦК по сельскому хозяйству именно по этому обстоятельству. Да, да к чему я это хотел сказать? Он, кстати, неплохого мнения. На его фоне Горбачев это абсолютнейшая пустышка была. Абсолютная пустышка. Он и как руководитель нулевой, и как знаток сельского хозяйства. Он вообще не разбирался в сельском хозяйстве. Но его сделали секретарем ЦК, то есть главным по тарелочкам. Вот что происходило. На самый верх шли не, значит, действительно профессионалы своего дела, высококлассные специалисты, которые могли двинуть вперед свои отрасли, а молчалины. Романова, когда снимали, значит, смотри, что было. Он приехал отдыхать в Сочи. Это лето, конец июня. И говорит, слушай, а Полосков был первым секретарем Краснодарского крайкома. Понятно, что Сочи входило в состав Краснодарского края, и он был там начальник. Он говорит, слушай, я, говорит, измотался, говорит, хочу 2 недели отдохнуть, а потом давай с тобой совершим поездку по краю, ты мне покажешь наиболее интересные объекты. И особенно меня интересуют те предприятия, где внедряются новые технологии. А он же курировал оборонку, и он вообще был классный инженер. Он же начинал с работы на корабелостроительном заводе в Ленинграде, который строил подводные лодки. Так вот. И, значит, потом бах, объявляет пленум ЦК. Он ему звонит и говорит, слушай, давай, говорит, полетим вместе на пленум, потому что хочется поговорить, а времени нету. Когда еще будет время? А тут 2 часа лета, мы с тобой, говорит, за 2 часа наговоримся всласть. Он говорит, ну хорошо, полетим. И вдруг ему в пятницу звонят и говорят, значит, вам надо срочно прибыть в Москву. Он говорит, а что за срочность? Вы, говорит, включены в состав редакционной комиссии, которой надо будет документы пленума, значит, ну, как бы дорабатывать. Он говорит, ну хорошо, я, говорит, позвонил Романову и говорю, значит, Григорий Васильевич, так и так меня вызывают в Москву, так что наш совместный полет в столицу откладывается. Он говорит, ну работа, говорит, на первом месте. Я, говорит, приезжаю в Москву, иду в ЦК, а меня там никто не ждет. Говорит, а что ты прилетел? Ну как, мне позвонили, сказали, что вот надо войти в состав рабочей группы по редактированию документов. Да нет, говорит, отдыхай, гуляй. А пленум был назначен на вторник. Ну, я, говорит, понятно, несколько дней болтался, в Москве ничего не делал. И потом, когда прихожу на пленум, Горбачев за повесткой дня, то есть повестка дня уже закончилась, выходит на трибуну, у него, говорит, вот такой, говорит, этот, ну, листочек сложенный. А он говорит: да, товарищ, нам надо здесь еще один вопрос решить. Вот Григорий Васильевич Романов написал заявление о выходе в отставку по состоянию здоровья. Полосков сидит, говорит: слушай, я, говорит, только его видел. Он, говорит, в нормальном состоянии здоровья, работоспособный, никаких, значит, мыслей по поводу своей возможной отставки, вообще ничего близко нету. То есть человек готов, заряжен на работу. Вот. А он говорит: ну, я встал и говорю: Михаил Сергеевич, подождите, а где, говорит, сам Романов-то? Что ты, Иван, а он всем на «ты», он говорит, всем тыкал. Ну, это да, действительно так. Что ты, то, Иван, тут бучу поднимаешь в стакане? Ну, нету Романова. Он говорит: ну, а как мы будем сейчас рассматривать вопрос без его присутствия? Давайте, говорит, дождемся, когда он в состоянии по своему здоровью прийти на пленум и объяснить нам. Ладно, сядь, не надо тут... И, говорит, сразу зашумели в зале, и там, понятно, горбачевские клевреты начали орать: давайте голосовать, да. И, говорит, сняли человека с работы. Но понятно, почему это и как это было сделано. Вот что происходило. А потом облили его грязью с ног до головы, что он и алкоголик, что он и своей дочке там, значит, свадьбу устроил на тарелках из екатерининского сервиза времен русско-турецкой войны. Побили там эти тарелки и т.д. и т.п. На самом деле, потом разбирательство было. На свадьбе 12 человек было у него. Ни в каком Эрмитаже они не гуляли. Они у него на даче были. 12 человек. У одного из лидеров партии государства на свадьбе 12 человек. Близкие родственники и друзья. И все.
Ну, я здесь, наверное, не могу не уточнить. Возможно, это будет как это некой фантазией, или как история сослагательных наклонений не любит. Но если бы все-таки Сталину удалось отодвинуть партию от оперативного управления страной, а было ли бы это страховкой от тех волюнтаристских решений, которые принимал Хрущев?
Да, безусловно. Понимаете, дело в том, что Хрущев, он никогда практически не работал на хозяйственной и государственной работе. Он все время делал карьеру именно по партийной линии. Он один очень непродолжительный период возглавлял правительство Украины в 1947 году. И то это была форма опалы, потому что они не выполнили план хлебозаготовок, и Сталин послал на Украину в 1947 году Лазаря Кагановича. И Хрущева переместили на вторую позицию. То есть он был первым секретарем, а его сделали предсовмина Украинской ССР. Но через 10 месяцев в том же году, в декабре месяце, Лазарь уехал опять в Москву. Его назначили, по-моему, председателем Госснаба ССР. А Хрущев вновь вернулся на позицию первого секретаря. Он никогда не работал в хозяйственных и советских органах. То есть он практически реальной работой не занимался. Он только командовал. И каким образом он перехватил власть у Маленкова? Ведь по факту лидером государства и лидером страны был глава правительства. Но за каких-то полгода он его переиграл. Почему? А потому что на сентябрьском пленуме 1953 года его избрали первым секретарем ЦК. А в составе ЦК львиная доля – это были как раз первые секретари краевых и областных комитетов партии. Поэтому они на ура и проголосовали за Никиту Сергеевича. Поскольку он наш. Он наш. Он из нашей среды. Он такой же первый секретарь, как и мы. И все. Никита получил поддержку большинства членов пленума. Потому что все принципиальные вопросы решались именно на пленуме ЦК. Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР.
Да, да.
Не постановление Совета министров и ЦК КПСС, а раньше было, кстати, до войны писалось именно так. Постановление Совета народных комиссаров и ЦК ВКПБ. на первое место ставили все-таки Совет народных комиссаров. Понимаете? А потом все время совместные постановления выходили ЦК КПСС. ЦК в данном случае играла куда более важную роль. Я вам уже говорил 100 раз этот пример, что значит, пост заведующего отделом ЦК, он по табели о рангов значился гораздо выше, чем пост, например, министра общесоюзного или зампреда. Вот, например, был, значит, ну, целая группа так называемых оборонных министерств. Там министерство оборонной промышленности, министерство, там, условно говоря, вооружений, значит, средмаш, этот, министерство общего машинства и т.д. и т.п. У них внутри правительства был свой куратор в ранге заместителя председателя Совета министров СССР. Председатель военно-промышленной комиссии. Вот как называлась его должность. То же самое было в Госплане. Там был один отдельный зам, который курировал именно оборонный комплекс. Ну, например, перед приходом Горбачева к власти это был Маслюков, Юрий Дмитриевич Маслюков. Зампредом значит, по военным вопросам, по оборонным вопросам был Леонид Васильевич Смирнов. Так послушайте, внутри аппарата ЦК, во-первых, был отдельный оборонный отдел, так еще плюс курирующий секретарь ЦК по оборонке был. И вот эти люди, которые работали в аппарате ЦК, они были начальниками для тех, кто работал в правительстве. То есть и для зампреда Совета министров, и для соответствующих отраслевых министров. Но казалось, зачем такое дублирование? К чему? А это как раз и показывало роль и место именно партийного аппарата в управлении страной. Без ЦК ни-ни, ничего нельзя. Дальше, вот даже по вопросу документов, шифровок, например, по линии КГБ. Все документы, прежде чем шли в министерство, они все направлялись в ЦК. А ЦК уже принимала решение, куда ту или иную шифровку отправить. А может и не будем отправлять. То есть полный объем информации по всему спектру. Разведка, внешняя политика, там, космос, ну неважно. Буквально вот прежде всего направлялась именно в аппарат ЦК. А уже аппарат ЦК распределял дальше, кому ту или иную бумажку направить в виде копии. Достойны ли они, условно говоря, ознакомиться с содержанием вот этой супер-пупер секретной информации или не достойны? Вот о чем речь. А когда посыпался Советский Союз, произошло обратное. Вот, кстати, один из важных маркеров, когда партия действительно потеряла власть, реальную власть. И заметьте, как только партия потеряла реальную власть, посыпался и сам Советский Союз. Этого Матузова пригласите, он расскажет. Значит, это мне тоже рассказывал не только Матузов, но в том числе и Матузов. Значит, когда Громыко не был членом Политбюро, а был министром иностранных дел, авторитет, ну, все понятно, да, но не был членом Политбюро, да, был членом ЦК, это. Он бегал на цирлах в аппарат ЦК и получал указания от международных отделов. Как только Андрей Андреевич стал полноправным членом Политбюро, а Пономарев остался только в статусе кандидата в члены Политбюро, то произошло в точности да наоборот. Понимаете? Вот вам бес и влияние партаппарата в советской системе. И Сталин, он человек, конечно, был умный, я бы даже сказал гениальный, в том числе и в системе управления, но вот эту опасность увидел. Он прекрасно понимал, что они своими руками сотворили этого монстра. Но по-иному поступать было нельзя, когда надо было создавать систему управления. Потому что в наркоматах до 97% сидели старые спецы царской закваски. Им доверять до конца они не могли. Поэтому надо было создавать дублирующие органы власти. Именно через партийный аппарат. Понимаете? А потом, когда Сталин провел кадровую революцию перед войной, вот как раз в 30-е годы, он понял, что без кадров, профессиональных кадров, никуда. Поэтому он буквально вот за 2-3 года до войны привел к управлению, к реальному управлению, молодых управленцев с высшим профессиональным, слово, профессиональным образованием. И проверил их на практической работе. Все легендарные сталинские наркомы не из люльки пришли во главе этих наркоматов. Они прошли буквально за 2-3 года огромный путь от простого инженера на заводе до руководителя крупного предприятия или соответствующей городской структуры. Ну, например, на уровне города Ленинграда. Когда они возглавляли там плановую комиссию, например, как тот же Косыгин, или возглавляли какое-то направление, например, оборонного комплекса или машиностроительного комплекса. И потом быстро становились на общесоюзный уровень. Это буквально вот за считанные годы. Ну, 37-38 год. Начало этого процесса и буквально вот до войны, 41 год. Вот все основные назначения сталинских наркомов, это именно тогда произошло. Потом он уже доделал, там, например, в январе 44-го Байбакова. Ему 32 года было. Он сделал его народным комиссаром нефтяной промышленности. Ну и так далее, и так далее. Понимаешь? А до этого они сами создавали этот монстр. Потому что другого выхода не было. А потом, когда Сталин увидел, что к чему, он и понял, что партию надо отодвигать от оперативного управления экономикой. Я еще раз вот это подчеркиваю. От оперативного управления, чтобы не было дублирования функций хозяйственных, советских, государственных органов и партийного аппарата. И в этом смысле и надо было развиваться дальше, понимаете? А Хрущев всю эту систему поломал, создал всесилие, в прямом смысле всесилие партаппарата. А в партаппарат в основном полезли как раз не профессионалы, а те самые молчалины. В мои года не должен сметь свое суждение иметь. Лишь бы понравиться вышестоящему начальству. Лишь бы поперек чего не сказать. Вот он перед своим начальством на цирлах бегает, но зато для него все профессионалы своего дела, которые прежде всего в правительстве сидели, это были, ну понятно, да, подопытные кролики. Вот я сказал, и все, делай как я. Я утрирую, конечно.
Да, да.
Но смысл понятен, да?
Конечно. Вот. Что ж, в заключение хотел бы...
Я прошу прощения. Кстати, вот на этом сыграли вот эти все лжедемократы. Партия, дай порулить. Понимаешь? Если бы не было вот этого диктата со стороны партии, а была бы выстроена разумная система управления, у них бы выбили козырь. Ведь почему посыпался Советский Союз? Ведь по Конституции партия являлась ядром политической системы. Почему они тогда схватились вот за эту идею отмены 6-й статьи Конституции о руководящей и направляющей силе КПСС? Это был очень хитрый ход, причем Яковлев, понятно, он был автором этого хода. Они что сделали? Они говорят, а у нас же советское государство. У нас союз советских, у нас российское, советское и т.д. и т.п. А давайте перераспределим функции от партии к советам. И теперь руководителями регионов и республик, в том числе советских, стали не первые секретари, а руководители исполкомов местных советов. Ну, на уровне республик, понятно, председатель президиума. Что произошло? Ах, у нас теперь главный это тот, кто советами рулит. О, а у нас как советы-то избираются? На тайных и всеобщих выборах. Вот мы сейчас на выборах и покажем фигу партии. И полезли все эти демократы на выборы, все стали депутатами. Откуда узнали там того же Собчака, Попова, Ельцина, 5-10? Да Ельцина вытурили из партии. И привет родителям. Сидит он министром и сосет кое-что. Не будем уточнять. А здесь его избрали депутатом Верховного Совета РСФСР. Да еще его сделали председателем комитета. А здесь, а что бы он не поборолся за председателя президиума, то есть главу советской власти. А на Украине, а вот Кравчук. Да подумаешь, он был второй секретарь. А сейчас он пересядет вдруг. И вот они, получив законным образом власть в советах, стали главными разрушителями не просто советской власти, а самого государства. Понимаете, вот что произошло-то. сами себя загнали в ловушку и потом не знали, как вывернуться из этой ловушки. Я подозреваю, что Сталин, который обладал, конечно, логическим мышлением, он понимал вот эту опасность. И он, кстати, и Ленин, кстати, говорил, я вот, кстати, забыл такую вещь сказать, что когда создавался Союз Советских Социалистических Республик, там между Лениным и Сталином возник спор. Когда Ленин отошел от прежней позиции автономизации, и когда он решил создавать союз равноправных республик, Сталин ему задал вопрос: Владимир Ильич, а не существует ли опасность того, что вот такая федерация, она рассыпется? На что Ленин ему, я не знаю, насколько это так было, но, по крайней мере, об этом писали историки, Ленин ему сказал: да, Иосиф Виссарионович, вы правы, но у нас есть один железобетонный аргумент. Партия, которая будет скреплять как стержнем весь этот союз, почему он и не пошел на создание отдельной российской компартии? То есть сама РКПБ, потом ВККПБ, руководство которой сидело в Москве, оно выполняло роль вот этого стержня, который стягивал союз. И все противники, понятно, да, они прекрасно понимали: выбей основание из государства, и оно посыпется. Были попытки потом на базе российской компартии как бы исправить, условно говоря, эту ошибку. Но она либо была запоздала, эта ошибка, вот здесь надо, кстати, над этим хорошенько подумать, либо она была изначально порочная. Вот я с Полосковым на эту тему говорил, Полосков мне убеждал, что создание КПРФ в 90-м году это была форма поиска того самого спасения. Но им не хватило, как он выразился, буквально полгода с тем, чтобы перехватить власть у Горбачевской КПСС, с тем, чтобы сохранить вот этот стержень, а значит и сохранить государство. Но так ли это на самом деле, мне трудно сейчас ответить. Это надо очень внимательно посмотреть, какие процессы вообще проистекали. Но те люди, которые сознательно рушили Советский Союз, прежде всего Яковлев, вот, который вырос в этом партаппарате, он же со сталинских времен там работал, он прекрасно понимал, что он делал. Рушишь партию, рушишь стержень, рухнет и само государство, основа. Вот то же самое, я прошу прощения, какие-то параллели проводить. Вот у нас сейчас выстроена система, ведь по сути дела основанная на одном человеке. И в этом есть опасность. Вот. Я не знаю, насколько задумывается над этим, потому что, ну хорошо, там Путин человек волевой, это очевидно. Никто, даже самый последний критик Путина, он не будет отвергать его вот это качество. А для политика такого уровня наличие волевого начала – это чрезвычайно важная вещь, чрезвычайно важная вещь. Можно как угодно к Ельцину относиться, там, Горбачёву и так далее. Но совершенно очевидно, что у Ельцина был этот стержень, у Путина этот стержень есть, а у Михаила Сергеевича не было этого стержня. И в результате он не только потерял власть, но он развалил страну. То же самое с Николаем II. Один в один. Вот это личное качество, отсутствие волевого начала, которое для политика играет наиглавнейшую роль, я считаю. Самое главное качество выдающегося государственного деятеля – это наличие воли и силы исполнить, притворить в жизнь вот то, значит, что ты указываешь, условно. Вот у Ленина была потрясающая сила воли. Казалось бы, безвыходных ситуаций, когда все поднимали лапки кверху, он настаивал на принятии именно своего решения. Настаивал до умопомрачения. Там с тем же Брестским миром, возьмите. Все были против. А он сказал: нет, будем подписывать Брестский мир. И в конце оказался выигрышей и спас, кстати, власть большевиков. Если бы тогда не послушались Ленина и не подписали Брестский мир, да немцы продолжили бы наступление и взяли Петроград и все что угодно, и власть большевиков просто рассыпалась бы. Вот. А он, вот, понимаете, но здесь есть и опасность того, что существуют институты соответствующие, которые подстроены под каждую. Вот почему, вот спрашивают, а вот Сталин не оставил наследника и т.д. Да он мучительно думал над тем, над этим. Ему не хватило времени, потому что была создана уникальная система власти, которая вообще не была апробирована еще в мире вообще. Не только в нашей истории, а в мире вообще. Причем это была коллективная власть. Вот нам говорят, что Сталин диктатор, 5-10. Ой, Ли. Была выстроена, как вам сказать, возможная в тех условиях форма советской демократии. Сталин далеко не единолично управлял страной. Там действительно были руководящие партийные органы, которые руководили страной, прежде всего, президиум ЦК. Ну, до этого политбюро ЦК. Вот. Поэтому не случайно, кстати, вот тот же этот Лепехин, да, он пишет уже не первый год статьи по поводу путинского политбюро. И по поводу ЦК. Он проводит там какие-то аналогии. Потому что понятно, что несмотря на то, что Путин является президентом страны, у него есть ближайший круг его соратников, на которых он неизбежно опирается. Нельзя в такой огромной стране не иметь значит, структур, которые реально управляют страной. Один человек не в состоянии этого делать, при всем, так сказать, уважении к той или иной персоне. У него должны быть приводные механизмы, приводные ремни управления этой страной. Он должен давать указания, но они же не просто должны, значит, прозвучать и где-то потонуть в хоре словословия и одобрений. Они должны дойти до каждого конкретного адресата, который должен притворять эти указания главы государства в жизнь. И такая система была создана и при Сталине, и при... Другое дело, там эффективность этого, это можно сколько угодно спорить. Но вот здесь вот, кстати, это такая серьезная тема, от которой зависит устойчивость нашего государства, в принципе. Потому что мы уже не раз стояли на краю гибели государства. Во многом потому, что не срабатывали те механизмы сохранения государства, которые выстраивались. Почему Российская империя рухнула в 1917 году? Вот скажите мне. Только от того, что скинули этого, как ее, Николашку. Слушайте, так у нас 18 век, сплошные дворцовые перевороты. И ничего. Убрали одного, поставили другое, приняли присягу, 5-10. Вот. Была Анна Леопольдовна, стала Елизавета Петровна. Был Петр III, стала Екатерина. Был Павел, стал Александр I. И почему-то не сыпалось, понимаете? Даже не ёкнуло. А через 100 лет шарахнуло так, что страна разлетелась, и не просто разлетелась, а началась широкомасштабная гражданская война. Миллионы людей погибших, разрушенная экономика и все такое прочее. То же самое в 91-м году. Это все очень серьезные вещи, над ними надо думать, и надо вот этот вот исторический опыт, безусловно, не только изучать, но и в практической плоскости выстраивать механизмы и институты власти, которые предостерегали бы страну от подобной участи, то есть от повторения того исторического опыта, который у нас произошел. Вот обратите внимание, первое лицо в государстве, ну, понятно, да? Там, возьмите того же Бориса Годунова. И понеслось все в разнос. То есть этот опыт-то он многолетний, многовековой. Он многовековой. То есть это проблема из проблем. И здесь дело, конечно, не значит, в политэкономии марксизма. Это лишь частность какая-то. Потому что экономика, на самом деле, она все-таки базируется не столько на теории, сколько на реальной, практической реализации тех или иных экономических студий. Можно какую угодно теорию. Поэтому, когда говорят, что вот в построениях Маркса был какой-то изъян, да, безусловно, я согласен с этим. Там может быть тысячи этих изъянов. Тем более с учетом того, что жизнь не стоит на месте за 150 лет. Понятно, да? Столько произошло, и потом сидеть с умным видом и обвинять Маркса, что он что-то недопонял, как этот говорил, доживем до понедельника, что, дескать, в истории только орудовали двоечники, которые этого недопоняли, этого недоучли, и т.д. и т.п. Ну, естественно, с высоты прожитых десятилетий и столетий ты сидишь и, значит, критикуешь там своих предшественников, что они этого не додумали, того не увидели. Вот. Ну, поэтому я и говорю, нас всегда учили по-марксистски думать. Вот, кстати, вам еще один из важнейших марксистских постулатов. Рассматривать все события конкретно исторически. Вот из тех конкретных условий. Вот когда сейчас нам опять, вот я постоянно это слышу, это, вот создали федерацию, Советский Союз рухнул. Да в тех условиях невозможно было восстановить унитарную Россию. Невозможно. Джин национализма был уже выпущен. И выпустили его не большевики. Вот из всех возможных вариантов собирания разлетевшейся России, самым оптимальным вот тогда, на тот момент, на начало 20-х годов, было именно создание такой федерации, какая была создана. В противном случае началась бы гражданская война уже не по классовому, а по межнациональному и межрелигиозному принципу. Зажечь пожар гражданской войны – это как два пальца обоссать. Я прошу прощения за народное выражение. А мы сейчас, спустя 100 лет после создания Советского Союза, говорим, вот Ленин, Сталин и прочие большевики были такими неучами, построили, значит, федеративное государство, и мы сейчас... И причем прекрасно понимают, что это не так, потому что они сознательно уводят удар из-под реальных авторов того кровопролития, который сейчас идет на нашей территории. Ни слова не говорят ни про Ельцина, ни про Горбачева, ни про Кравчука, ни про Собчака, ни про кого, кто реально повинен во всем том, что сейчас произошло. Потому что кровь на Донбассе, и не только там, это прямое следствие политики Горбачева, Ельцина, Кравчука. Но никак не Ленина и не Сталина. Понимаете? А у нас вот эту простую мысль никак не могут понять. Я уж не говорю про это, а обывателям.
У нас эту простую мысль президент транслирует.
Да дело не в президенте. Слушайте, тут хватает этих шавок, которые подвякивают и хотят быть святее Папы Римского. Я говорю, у нас, к сожалению, вот мы в прошлый раз говорили про... У нас, к сожалению, многие не то что не своей головой, они хотят подлизаться, понимаете? Вот я, дескать, это, и не видит дальше своего носа. Сами себя же подставляют. Вот как история была с тем же Ильиным, я имею в виду этот ректор РГГУ. Слушай, тебе 70 лет, тебя назначили ректором, ты даже испугался избираться, потому что прекрасно знал, что тебя не изберут. Ну, сидел бы и молчал. Там у тебя студенты, значит, стали выступать против этого центра, против Дугина и 5-10. Но сидел бы как мудрый Ка и сверху наблюдал. Но тебе, значит, захотелось прильнуть к власти, потрафить власти. Ты влез в эту дискуссию, типа дискуссию, сказал о том, что всех противников центра Ильина, студентов, ты уволишь, ну, выгонишь из института. И в результате уволили тебя. Понимаешь? Ну, вот вопрос, ты дурак или, значит, этот, шарлатан? Вот одно из двух. Тебе захотелось поучаствовать, значит, во всей этой, ну, понятной истории, да, и в результате оказаться крайним. Либо ты просто дурак, который дальше своего носа не видит и не можешь просчитать последствия своего участия. Ты зачем это дело влез? Вот. Хотя я считаю, что его правильно абсолютно убрали. Он вообще никакой. И историк-то он абсолютно пустой. И как руководитель он был абсолютно пустой. Ну, может, это об этом не надо говорить, мы посмотрим там, вырежем это, нет?
Да нет, ну что, у нас же нецензурируемая редакция.
Не, ну мало, может, мне прилетит.
Не будет, не будет, не будет. А в заключении хотел бы проявить немного участия в жизни компании «Окнотика» и от ее имени напомнить, что лучший способ сэкономить на установке окон – это поставить их зимой, потому как уже весной цены вырастут на 30%. Делаю это, кстати говоря, не на правах рекламы, а абсолютно искренне, потому как на протяжении всех последних лет компания «Окнотика» поддерживает наше информационное агентство «Финансово», И во многом только благодаря ней мы, собственно говоря, и радуем вас своими передачами. Поэтому знайте, что заказывая окна в компании «Окнотика», вы получаете не только качественный продукт с хорошей гарантией, но и помогаете нашему информационному агентству. Ну, а нашего прожектора просвещения я благодарю за свет, который он излучает. Вот, и прощаюсь с ним, и с вами, собственно говоря, в том числе. Не сдаемся, держимся вместе, классовая борьба продолжается. Ссылочку на компанию «Окнотика» найдете в описании. Пока-пока.